Россия! За что сейчас едут спортсмены? Чтобы в теннис поиграть? И там, не знаю, на конях своих поскакать? Или чтобы флагом потрясти?
Что здесь больше? Коррупции, политики, интриг?
Спорт — это самое прекрасное, что есть на Земле. Вынимает из юношей агрессию, желание убивать, на агрессию, азарт, желание побеждать.
В несвободе эта работа бессмысленна.
Там сейчас все немножечко рабы, да, все не могут ничего толком сделать. Тот, кто продолжает работать в России в СМИ, помогает режиму устоять до сих пор.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители и подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас творческая встреча в нашей виртуальной студии. Сегодня я представляю вам нашего гостя с особым удовольствием, поскольку люблю его. Люблю и все. Привет, Александр Шмурнов, спортивный журналист. Привет, Саш.
Да, Ксения, добрый день. Я абсолютно вот взаимно разделяю те же самые чувства. Вообще я люблю людей, самое главное, особенно тех, с которыми близок, с которыми могу поговорить. Но надо сказать, что хочется говорить вообще со всеми. Такое время сейчас. Мне хочется говорить в принципе с людьми.
Спасибо за то, что откликнулся на наше приглашение. Я напомню, что Александр Шмурнов не просто действующий журналист спортивный, у него еще есть прекрасный канал, который, можно сказать, не только о спорте, а гораздо больше, чем о спорте. Это «Шмурнов Тайм». И там очень часто происходят очень важные встречи в прямом эфире в том числе. Так что подписывайтесь, ссылочка у нас в описании есть. Саш, ну начну все-таки со спорта, поскольку никуда от этих новостей не убежать. Прям сегодняшние новости. Вернули лыжников в международные соревнования пока под нейтральным флагом. Вернули коней и их всадников, но тут уже прямо с флагом и гимном. И вообще можно сказать, что этот год, этот сезон 26-го года, он, судя по тому, как пропаганда рапортует со своих телевизоров, прошел под флагом триумфального возвращения российского спорта на международную арену. Твое отношение к этому, что здесь больше? Коррупции, политики, интриг или еще что-то?
Один футбольный персонаж лет 25 назад, когда его начали обвинять как раз там в коррупции, прекрасную в прямом эфире фразу сказал, сам не сразу осознал, что сказал, но потом это стало нашим великим мемом внутренним. Он сказал: «Надо быть полным идиотом, чтобы верить всему, что происходит». Мы ржали, наверное, ну, до сих пор ржем уже четверть века. Очень смешная фраза. Я считаю, что не происходит возвращение триумфального России в международный спорт. И именно из этого я могу давать свою оценку. Не происходит. Особенно триумфального. То, что на протяжении всех этих лет, начиная с войны, с открытой фазы войны, хотя война идет уже достаточно давно, и спортивная в том числе, то есть уже 12 лет как минимум, а может быть и чуть больше. Но начиная с февраля 2022 года разговоры о том, надо ли спортсменов как особую касту и особую территорию внутринациональную допускать на международные соревнования, дескать, ну, с одной стороны говорят, вот спортсмены, они же ничем не виноваты, они сами оружие в руки не берут, они не выступают за войну, многие из них даже по горячим следам выступили против, потом, правда, замолчали, но это же спортсмены, у них своя жизнь. Это говорят разумные, скажем так, люди. Я вообще на мнение пропагандистов не хочу, чтобы мы ссылались. Надо слушать людей, которые так или иначе интересны, и речи которых что-то нам дают. Потому что пропаганда нам ничего не дает, только отбирает. Так вот, люди говорили: спорт, давайте не будем тянуть в политику, давайте не будем канцелировать, да, прекращать возможность карьер российских спортсменов. С одной стороны. С другой стороны, говорили, опять же, не экстремисты, не люди экстремальных точек зрения, я имею в виду, да, а разумные люди говорили, ну, конечно, мы вроде бы готовы, мы же гуманисты. Спорт – это спорт, он отдельно от войны существует, особенно если человек сам бы не хотел этой войне принадлежать, и более того, он рвется на международные соревнования, на мирные соревнования. Давайте его пустим, но, разумеется, без флага, без гимна, с подписью такой размашистый, что я ни за что не поддерживаю, я против и так далее. И вот тут вот такая грань небольшая. Если он по-прежнему живет, этот человек, в России, и если у него никакой другой карьеры и жизни, кроме спорта, нет, как нам с вами к нему относиться? Мы начинаем его спрашивать. Скажи, ты против Путина? Он говорит, да, ну тогда ему отрубают голову, например. Да? Или он говорит, я не хочу говорить о спорте. И мы говорим, послушай, дорогой, а что ж ты молчишь-то, зараза? Почему ты молчишь? Да потому он молчит, что он пока еще является, да, частью вот этой страны. С той стороны говорят ровно противоположное. Но вопрос вот в чем. Где мы сходимся? Как мы сойдемся? Вот знаешь, дебаты, которые тут были на «Дожде», мне кажется, важные очень дебаты, ну, мое мнение, не знаю, как относятся зрители, вот, когда Навальный и Ходорковский сидели и разговаривали. Там вопрос, как к этому относиться, как к каждому из них отдельно и к тому, за что ты их не любишь. Это очень много этого везде сейчас в соцсетях. А она такая, а он такой, а все равно оппозиция никогда не, там ничего не сделает. Или к тому, что они конкретно произнесли. Вот я предлагаю в смысле спорта посмотреть с точки зрения конкретных соревнований. ФИС. Вот первое, на что я хочу дать ответ. Федерация зимних видов спорта, но не всех, которые там лыжи объединяют, сноуборд и так далее, сказала под нейтральным флагом, сколько угодно пропагандисты могут говорить, что это их победа, это их поражение. Потому что в других каких-то видах спорта, вот в тех же конях упомянутых, и еще в каких-то некоторых, там гимнастика немного, еще что-то, вроде бы возвращают еще и флаг. Значит, ФИС с точки зрения нормального отношения к России как к террористическому государству, символы которого никуда не надо допускать, ФИС все правильно делает. Гуманистично относясь к спортсменам, гуманно, она не пускает флаг, эта организация. Ура! Вот на этой точке я хотел бы остановиться. Не пустили флаг, не пустили чиновников. Спасибо, молодцы, догадались. Про коней, про спортивную гимнастику, про борьбу, в которых там идет. Вот тут уже, да, ты правильно говоришь, коррупция, есть коррупция. Что было 15 лет назад? Подавляющее большинство таких вот обслуживаемых вокруг Советского Союза и бывших союзных республик, да, России и так далее, видов спорта финансировались «Газпромом» и прочими всякими «Усмановыми» и так далее. Ну да, все деньги там были. Мир-то нормальный. Даже УЕФА, футбольная организация, в какой-то момент имела одним из своих важнейших спонсоров «Газпром». Ну, когда там были хорошие отношения Шрёдер и все дела и так далее, и так далее. Mm-hmm. Немецкий клуб «Шальке» имел «Газпром» титульным спонсором. И так далее, и так далее. Это проникло на протяжении там нулевых, десятых годов довольно серьезно. И к этим деньгам тогда относились, ну, деньги и деньги. Где-то есть деньги Катара, да, есть деньги Китая, есть деньги США, здесь вот деньги России. Ну, нормальная, одна из стран, мощная, так или иначе, эти деньги там внутри крутятся. Что у вас там есть? У нас есть там такие заводы, такое производство, а у нас есть федерация. Ну, потому что мы ее спонсируем, потому что традиционно наши спортсмены здесь выступают успешно. Ну вот там возьмите федерации, не знаю, художественной гимнастики, не знаю, фехтования и так далее. Что произошло дальше? Россия превратилась в государство, которое неплохо себя ведет, не держит слова, не как бы занимается допингом, это еще до войны, да, занимается какими-то странными вещами, и вообще-то спорт ей противопоказан, с ней надо осторожнее. И потихоньку начали говорить, ребят, так нельзя. Помните все эти допинговые скандалы, потом и организационные, потом еще до начала открытой войны спорт, Россия в спорте была почти что изгоем. Но деньги продолжали там оставаться, так или иначе. Сразу деньги не зачерпнешь, новых денег ты ниоткуда не возьмешь. И это, кстати, и было такой странной историей мирового дуализма. Да? Вот что делать, как быть? Закрыть эти федерации? Искать им срочно новую финансирование? Но это же история, похожая вообще на газ, да? Мы же знаем, что до сих пор мировое сообщество, так или иначе, Бельгия, не знаю, кто-то еще, Венгрия, покупают у России энергоносители. Что это означает? Что они таким образом финансируют войну. С одной стороны, как бы да, если смотреть совсем тупо. С другой стороны, это такой процесс. Та же Бельгия, я знаю, там, или как Венгрия может поменять политическую систему, а там Франция меняет энергетическую систему. И мы смотрим, там, едем по Франции, смотрим, как меняется ландшафт от того, что Франция старается перестать зависеть, да, от этого газа. Но опять же, это не происходит в одну минуту. Какие-то деньги туда идут, значит, как-то таким образом это происходит. И в спорте ровно то же самое. В спорте отказаться от российского финансирования сразу не смогли. Осталась куча влияния вот этого, все эти там дипломатические, полушпионские истории. И, конечно, через отдельные федерации там все время давят, давят, давят. И говорят, ой, ну давайте, давайте вернем. Вернули. Окей, вот в этом году, наконец-то, какими-то своими способами несколько федераций вернули. Поменяло ли это отношение мирового сообщества, настоящего, к России как государству-террористу? На мой взгляд, пока нет. И я счастлив, что есть о чем поговорить, и что можно вообще есть еще этот фронт очень важный. Там бороться нужно продолжать. Там нужно доказывать европейцам, что вот так нельзя, и что вот так гуманно, что спортсмены на этой стороне, государство на этой стороне. И, на мой взгляд, еще раз, новость о том, что ФИС допускает под нейтральным флагом, для меня позитивная, а не негативная.
Ну, ты знаешь, вот каждый раз, когда этот советский гимн звучит где-то на мировых аренах, и рядом, ты помнишь наверняка, одна из самых таких жутких сцен, когда девчонка, украинская спортсменка, затыкала уши, здесь вот торжествующе звучит рядом с ней гимн страны, который ее убивает. Мне кажется, что здесь... какая-то вот заложена какая-то неправда, какая-то очень страшная вещь, которая, по сути, нормализует зло, нормализует преступление. И, повторю, если это не триумфальное возвращение, то это некая легитимизация. Может быть, под эгидой абсолютно фальшивой лицемерной формулы «спорт вне политики», которая, по сути, ровно наоборот. Спорт – это и есть политика, и это замечено не только нами и сегодня. Давай вспомним. Помним и 36-й год прошлого века, Олимпийские игры в Германии. Ну и много еще таких примеров можно привести. И уж Советский Союз, спорт – это всегда политика. И это не мягкая сила. Я думаю, ты со мной согласишься. А вполне себе даже очень такая могучая сила. Сила агрессии против всего мира и завоевания своего поля.
Слушай, я все равно хочу с точки зрения людей рассмотреть. Во-первых, то, что ты говоришь, абсолютная правда, и меня тоже дико коробит, когда хоть каким-то образом пролезает вот эта мелодия. Кстати, эта мелодия, как мне представляется, я не музыкант, музыки ничего не понимаю, но мелодия сама насквозь лживая, вот этого гимна. А во-вторых, сам факт ее возвращения в 99-м, в 2001-м году, когда, в общем, этот пришел, это главный разворот. Вот именно гимн и является главным разворотом страны России на тот момент, Российской Федерации, к сталинизму обратно, что для меня категорически недопустимо. И я сразу говорил, собственно, как только я узнал, кого вместо Ельцина назначают, именно что назначают, и сам факт, что это все поддельно, что это все просто каким-то образом выползло наружу, я сразу понял, что жить нормально не удастся, что жизнь, та, о которой мы мечтали студентами, она, по сути, закончилась, что теперь мы снова вернемся в эти 80-е глухие, ранние, в состояние афганской войны, которая на нас действовала. Так как на меня подействовала афганская война, я не знаю, на кого еще. Может быть, какие-то американцы во Вьетнаме также к этому относились. Я мальчишкой пришел в военкомат, чтобы получить приписное свидетельство. Все дети, еще не достигшие 18 лет, в 16, даже чуть раньше, я самым маленьким был в классе, я пришел в военкомат, и нам там, короткая медкомиссия такая фальшивая, быстренько пробежались по кабинетам, что-то подписали, и нам дали серенькие вот эти штучки, приписное свидетельство. И это был первый и самый страшный день в моей жизни. Я вообще вырос на сплошном пломбире, футболе и так далее. У меня, в общем, не было несчастий, кроме домашних. То есть снаружи, вне дома у меня несчастье как бы не происходило. Я жил счастливым мальчиком. До этого дня, когда я пришел в военкомат и увидел там людей, конкретно глаза в глаза, и даже с кем-то там мы поговорили, мы школьники, которые очень хотели в Афган. И Причем мы как бы спрашивали, а почему? Убить побольше душманов. Я вот в эти глаза смотрел, и это был один из первых... Я к этому моменту уже читал «Ремарка три товарища», и не только. Я не понимал, что это действительно люди, которые ходят по земле. У меня первый диссонанс в моей жизни случился. Я думал, что таких людей нет. Что их либо заставляют, либо приковывают, как рабов, к галерам, там, ну, кого-то там выманивают и отправляют на войну, кого-то там... Как сейчас это, кстати, происходит... Не приходило мне в голову. Да, все эти зэки и так далее, и так далее. Но тогда в советском среднем каком-то московском благополучном районе на Слободской были люди и достаточно много, которые хотели убивать. С тех пор сознание мое постоянно работает в одну и ту же сторону. Я больше не хочу видеть ни одного из них. Я хочу думать, что их можно... перевоспитать, потому что сам я убивать не хочу. Как известно, если ты убьешь убийцу, количество убийц на земле не уменьшится. Вот. Но мне страшно, что эти люди были всегда и были рядом со мной в самой читающей стране мира, так называемой. И вот с тех пор я в ту минуту, мне кажется, стал спортивным журналистом. Я уже мальчишкой бегал там по двору и кричал, что Круиф обыгрывает Бекенбауэра, забивает в девятку, еще что-то, и болел за футбол. Там хоккей очень любил, тоже НХЛ и прочее, и прочее. Все, что нам показывали. Ну и наш тоже любил, Спартак, еще что-то. Но я подумал, что вот мы хотим, мальчишки, вот нам 15, потом 16, 17 лет, выйти и забить мяч через себя в ворота. Или обыграть кого-то, забить в девятку. Или выйти в теннис, я теннисом занимался, выйти к сетке, завершить там на Уимблдоне победным ударом, красивым там в полете, там как Борис Беккер, неважно. А они хотят убивать. И вот моя самая главная задача в жизни с той минуты, с того дня, нараставшая во мне, это объяснить другим мальчикам, их родителям и так далее одну простую вещь. Спорт – это самое прекрасное, что есть на Земле, потому что как бы вынимает из юношей вот эту, ну как бы может вынуть, как магнит вытянуть или заменить собой, сублимировать. Агрессию, желание убивать на агрессию, азарт, желание побеждать. И они вообще разные абсолютно вещи. Mm-hmm. И именно потому, что тогда существовал Николай Николаевич Озеров, которого все там боготворят как лучшего комментатора в истории, я ненавижу советский спорт. Озеров все время орал, что мы лучше канадцев, хотя я видел, что играют примерно одинаково. И что нам нужно обязательно надрать им задницу, что мы победили. Вот это было для меня отвратительно, потому что... Ну и то я понимал, ну, это сейчас я понимаю, да, как бы свое сознание юношеское сейчас там раскладываю на детали. Но мне казалось, да нет же, спорт – это красота, азарт, победа – это хорошо, но все равно это должно как бы именно убрать из тебя лишнюю агрессию, а потом дальше оставаться каким-то мирным процессом, каким-то стремлением к миру. И мне очень нравилось, когда там наши футболисты, там «Спартак» обыграл «Астон Виллу» или «Арсенал» в 82-м году. Я очень радовался, но я радовался за них, как ребят с нашего двора, а не с ребят, которые размахивают флагом. Я сейчас потихонечку подойду к той мысли, mm-hmm. которая мне сейчас очень важна, и которую ты вот заводишь своим разговором о российских спортсменах. Мне хочется разделить сейчас по-человечески тех россиян, российских спортсменов в частности, о которых мы сегодня говорим, на тех, кто едет на соревнования по любому виду спорта, по конному виду спорта, там, неважно, по спортивной гимнастике, по лыжам и так далее, на тех, кто едет для того, чтобы стать великим спортсменом, чтобы в себе вот этот юношеский азарт, свое желание сделать свою жизнь прекрасной, ну, потому что заработать деньги, продвинуться, быть славным, иметь миллион подписчиков, это все, ну, все это связано с победами в спорте. Ради себя самого, если он это хочет вот сделать, и я его очень сильно уважаю, если у него есть талант, есть работоспособность, я очень хочу, чтобы таких людей было больше, чтобы таких, как мы, вот в тот день страшный, 83-го года, не помню какого, в школе, когда мы были, таких, как мы, зашедших в этот военкомат, чтобы, ну, надо получить эту приписную серую хрень, потому что, ну, мы здесь родились, это как бы наш документ, мы сейчас пойдем паспорта получать, вот там дают эту серую бумажку. Ну, черт с ним, получим. Но вообще-то мы хотим в футбол играть. А эти стояли и хотели убивать. И если среди спортсменов реально есть сейчас те, кто считает, что вынос флага, это примерно то же, что воткнуть этот флаг в бучу, да, где угодно, в Мариуполь, и вообще победить вот этих вот, кого мы убиваем, вот этих спортсменов нужно отделить. Как это сделать? Не знаю, Золушка отделяла проса от мака. Нам тоже как-то надо отделить.
Это невозможно, да, невозможно.
Но надо. Нам нельзя выплеснуть вот этих ребят, которые хотят соревноваться, потому что это единственное, что они умеют. Нам нужно, наоборот, поддержать. Нам нужно зазвать их к себе, к международные соревнования и сказать, ребят, здесь играют по честным правилам. И на самом деле ведь пример этого есть. Это единственный вид спорта, который мне посчастливилось самому пройти как спорт. И мой любимый, несмотря на все пристрастие к футболу и хоккею, это, конечно, теннис. Потому что теннис – это, во-первых, индивидуальный, во-вторых, интеллектуальный, элитарный, да, интеллигентский, хотя и очень напряженный. Вон 5 часов они играли, он чуть не умер, Джокович, позавчера. Но это вид спорта для людей, которые живут своей жизнью, для которых никогда не нужна была никакая страна. Страна вообще, ну, как и в любой патриотизм, как правильно сказано у Салтыкова-Щедрина, ну, это как бы у Салтыкова-Щедрина смешно, да, на патриотизм стали напирать, значит, проворовались. Но еще есть одна замечательная фраза про то, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. И, на мой взгляд, это всегда, я терпеть не могу патриотизм. Терпеть не могу. Никакой, кстати. Иногда он мне доставляет наслаждение, когда люди как-то честно и искренне болеют за своих, бывает. И даже вот, знаешь, какой у меня самый неприятный, и меня зрители мои, наверное, даже не похвалят за это. Они в очередной раз на меня набросятся. Какой неприятный для меня в теннисе самый момент. Россия могла стать теннисной страной. Прям теннисной страной. Потому что у нее был президент, который играл в теннис. У него был советник, которого он очень любил, при этом который великий тренер теннисный. И они начали строить, этот советник стал президентом федерации, они стали строить корты, теннисную систему, теннисный турнир Кубок Кремля, обалденный для постсоветской эпохи. Это же на самом деле мы у себя вот на Олимпийском проспекте там поставили Ролан-Гарос как бы, поставили мир, настоящий мир, никак не совместимый с советской жизнью. И через теннис начало потихонечку взращиваться другое поколение людей, спортсменов, зрителей и так далее, журналистов и прочих. Вообще менталитет другой у тенниса. Не тот, что у... Там нельзя надрать задницу американцам, потому что логика другая. Ты играешь только за себя. Так вот, и этот турнир с каждым годом улучшался, он развивался, он получил новый статус, я помню, 250 было, стало 500. Заговорили о том, что он станет мастерсом и так далее. И вокруг него очень многое строилось. И в какой-то момент, где-то на второй или третий год, на турнир стал приходить один, то ли журналист, я его много раз видел, но мне страшно было к нему прикоснуться. Он для меня был таким куском говна. Который посреди матча какого-то, где играли там швейцарец с австралийцем, вставал и на весь Олимпийский кричал: «Россия!» И я человек не злобный, очень хотел его убить. Потому что это мою страну выводила из состояния возвращающейся какой-то духовности в состояние базарной пошлости. И это было на теннисном турнире. Если он это кричит на футболе, да ради бога. На него очень многие смотрели так... Фью.
Когда испанский это стыд, так называемый.
Но звучало это в каждом матче. Каждый раз. И очень многие там обычно реакция была такая. Знаешь, я не психоаналитик, но я хочу подумать над этим. Был нервный смешок, треть хохот и треть аплодисменты. Вот, собственно, когда меня сейчас спрашивают, какие такие хорошие русские? Ну, это отвратительное само по себе название, да, определение. Нельзя людей делить. Сначала в зеркало посмотри, потом дели. Вообще не надо делить. Но вот хороший, как бы, хороший для меня – это воспитанный. приличный, испытывающий какие-то правильные чувства по отношению к другим людям, к миру, к искусству, к спорту в том числе. Вы испытываете. Есть такое ощущение, правильно болеют. Я очень люблю за это и англичан, и итальянцев. Они болеют так, что каждый эпизод они очень точно, причем всем стадионам там 70 тысяч, и все очень точно оценивают, болеющие за разные команды. Был ли там фол, была ли там подлость, да? Была ли там грубость, было там неправильное поведение. Вот это умение каждый эпизод оценить точно, не с точки зрения, за кого ты болеешь, а с точки зрения как бы божественной, оно присуще тем, кто воспитан. Воспитан долгими традициями, в том числе просмотра футбола. При том, что там сидят хулиганы, в том числе. Не те, которые спиной стоят и голые, да, иногда нравится вообще на футбол ходить не для этого. Но даже вот хулиганы, которые чуть подросли и уже начали, кстати, ходить там с детьми. Замечательно, у меня была недавно картинка в Бирмингеме, может, расскажу. Вот. Они все равно смотрят футбол через линзы нормальные. Там никакой снежной королевы. А вот когда играют швейцарец с австралийцем и встает этот пот, не знаю, как его назвать, и орет на всю, на весь Олимпийский, это Россия, зачем? Ради что ты хочешь? Главное, ты так портишь весь этот турнир. По-моему, из-за него этот турнир и не стал Мастерсом. У меня такое ощущение. Из-за него остальной мир сказал, слушай, да нахер туда еще ездить вот к этому чуваку? Его надо было выводить, его, не знаю, я его сажал за это. С другой стороны, за что его сажать? Он за свою страну. Вот как к этому отнестись? Черт знает. У меня прям вспомнил я это. Это к разговору о том, за что сейчас едут спортсмены. Чтобы в теннис поиграть, и там, не знаю, на конях своих поскакать, или чтобы флагом потрясти?
Ответа на этот вопрос нет однозначного, вот тот самый случай. У меня к тебе еще один деликатный вопрос на деликатную тему. Это Паралимпиада, в которой Россия принимала участие на последней Паралимпиаде. И все мы знаем, хочется верить, что все это знают, что, например, в украинской сборной очень много спортсменов-паралимпийцев, которые прошли войну, которые вернулись с войны с Россией. И наверняка и в российской сборной, если не сейчас, то потом обязательно появятся бывшие бойцы специальной военной операции, которые получили увечья и ранения на этой войне, и у них должен быть тоже шанс вернуться в нормальную жизнь. Как здесь быть? Как здесь эти зерна от плевел отделять, на твой взгляд?
Летом 1954 года в Швейцарии играл чемпионат мира по футболу. Там была сборная ФРГ, которая в групповом матче проиграла Венгрии 3-8. Венгрия была великой командой, самая, наверное, лучшая команда в истории человечества. Пушкаш, Кочеш, Цибор и так далее, с великим Пушкашем. И Венгрия, в общем, все говорили, что она станет чемпионом без вопросов. И в финале она снова играла с ФРГ, с той командой, которая... Он проиграл 3-8. То есть венгры просто выходили для того, чтобы доказать еще раз свою силу, выиграть типа 3-4-0 или там 5-2 и стать чемпионом мира. На 10-й минуте они вели 2-0 уже венгры. Потом так получилось, что и травма была у одного из ведущих игроков, и там был дождь, и как-то венгры слишком в себя поверили. И замены еще не разрешались, а с травмой тяжело. И в итоге немцы забили один мяч в первом тайме, потом во втором забили второй, и на 85-й минуте забили третий, и победили сборная Федеративной Республики Германии. Это я таким кондовым немножечко языком рассказал, просто чтобы была база. Комментировал матч на ФРГ человек, внимание, 54-й год, который был капитаном танкового батальона вермахта, который дошел, вернулся живым из-под Сталинграда, и, в общем, много чего в его карьере есть. Это офицер немецкой гитлеровской армии. Как известно, все эти были повешены, и правильно были повешены. А офицеры, в том числе, не говоря уже о солдатах, они остались жить. И в том числе он стал, Ханнеман, по-моему, фамилия, стал легендарным футбольным комментатором. Потому что он очень любил футбол, пришел там на радио где-то в 51-м, по-моему, году, быстро стал одним из лучших. И вот в 54-м году вся Германия, абсолютно, вот Западная Германия, ликовала, счастливая от того, что они выиграли у венгров этот финальный матч, и комментировал вот этот вот солдат, офицер гитлеровской армии. Я эту историю, этот факт исторический, вспоминаю чуть не ежедневно сейчас. Я понимаю, что в любом случае нам, обществу, вот, ну, допустим, сбудутся мои мечты. У меня есть мечта. Я бы хотел какое-то отношение иметь к спортивному телевидению России. Ну, как бы это серьезное. Нормальной России. Потому что я очень люблю спорт, потому что я считаю, что спорт очень многое дает стране. Я бы хотел, ну, так скажем, с удовольствием даже поруководил бы этим, оставаясь при этом человеком, который что-то делает творчески. Я бы очень серьезно думал над тем, вот, как спортсмены конкретные, которые прошли войну и были там врагами мира, скажем, да, как журналисты, которые сейчас, извините, сидят и помогают Путину в легитимизации, да, ликуя по поводу флагов, воткнутых в ту или иную федерацию. Как они дальше будут жить? Как с ними, условно говоря, строить процесс нормального спортивного телевидения? Можно ли это сделать или нельзя? И еще дальше, еще глубже, закапываясь в такие раны, как ты предлагаешь, это вопрос конкретно о солдатах. Причем солдатах еще и инвалидах. Ну, это тяжелый вопрос. Надо просто думать. Надо садиться и думать. Надо собирать людей и говорить, а как? Вот, где тут грань раскаяния? Где грань наказания? В любом случае, я бы никому никогда не отказывал в праве. Особенно инвалиду. Но опять же, вот мы сегодня спорили с читателем моего канала, маленького домашнего, где у меня есть только свои, поэтому там туда не пролезают пропагандисты. Их там сразу удаляют. У меня несколько админов. Маленький канал, персональный. Вот не тот, который ты прорекламировал, а мой собственный.
Да, телеграм-канал.
И,
да.
Они говорят... Ну, маленький телеграм-канал, даже не Шмурнов Тайм, другой, маленький. Домашний, в котором я там еду готовлю, еще что-то, неважно. Просто болтаю с людьми. И они, там очень много, конечно, людей, не много, а все, там 99% против войны, путинизма и так далее. Ну, есть, наверное, процент 10 таких наблюдателей. На самом деле там довольно активно и на моей позиции стоят, и на твоей, и вот на нашей нормальной человеческой позиции люди. И вот сегодня мы тоже обсуждали эту тему, с которой ты начала. Что делать со спортсменами? Давайте сейчас всех, кто приедет под нейтральным флагом, заставим подписать как можно более развернутый документ, что они против Путина. Я говорю, не надо. На мой взгляд, не надо ничего заставлять. Для меня сейчас очень важно, чтобы эти люди не пропагандировали путинизм. Mm-hmm. Чтобы они не были за флаг, гимн чиновников, всякую шваль там и так далее, за Дегтяревых и Журавлевых, за всю эту мерзость. Главное, чтобы они были за себя. Чтобы они, как спортсмены, могли себя реализовать. Для меня это очень важно. Я, кстати, точно знаю, что в России наоборот. У меня много осталось в России не то чтобы контактов, но как бы людей, которые за мной следят, которые пишут мне там всякое, какой я предатель и так далее, вот это в комментариях. И они-то как раз, вот эти все флаговтыки для них очень важны сейчас. Сейчас идет гражданская война. Ксения, идет гражданская война. Между людьми нормальными, как угодно их назови, по-каспаровски или не по-каспаровски, между людьми, которые хотят, чтобы Россия стала нормальным государством, ну, так или иначе, гуманным, там, демократическим, демократическим принципы можно выбирать, таким или иным, но частью мира, и теми, кто хочет, чтобы Россия всех зафигачила как можно больше дубиной, да, как этот сказал с фамилией писателя, сволочь, про то, что давайте мы будем как можно больше атаковать украинцев, чтобы они там вышли к нам вот этот самый флаг встречать, да, с хлебом солью, как можно больше будем их убивать. Ну вот на этих людей делится, и на нормальных, которых вот оценку мне очень сложно дать. Мне каждый день, у меня половина семьи там, я не по той или иной причине, я каждый день для себя даю эту оценку. Мне приходится делить людей, что ужасно, я в детстве не хотел, хотя вот, видишь, в военкомате пришлось уже первый раз в жизни, делить людей на нормальных и на как бы животных. И, слушай, я просто... Вот моя задача, сколько я способен с тем, что я умею, перетянуть на свою сторону побольше людей. А не оценивать степень гадости тех, кто уже не перетягиваем, и тех, кто окончательная сволочь. Да я с ними уже покончил, но ничего с ними сделать нельзя. Дим Быков прекрасно в своих этих литературных... я всегда смотрю его. Просто посиделки, когда он там не про политику, а когда он про литературу. Как это? Это же продолжение Одина, да? У него. У него есть великая история про комсомольца, который мочится на алтарь. И священник рядом стоит, и комсомолец говорит, ну чего, что теперь твой Бог мне сделает? Он говорит, а что теперь уже с тобой можно сделать? Все, не надо Журавлева, не надо Петра Толстого больше никогда обсуждать. С ними уже ничего нельзя сделать. Они законченные мрази. А и их никуда не вытянешь. Ничего, кроме там Гааги или чтобы как обвалять в перьях в варе и перьях и возить по улице, с ними ничего другого сделать нельзя. Полемизировать нужно не с ними. Разговаривать нужно с теми, кто, условно говоря, до сих пор, даже на 5-м году войны, на 12-м году войны, на 21-м году превращения России в сталинистское государство, все равно еще не определился, а их много. У меня дети, я в них верю. А вот у детей есть одноклассники, не в каждого из них я верю. Mm-hmm. Да, там, условно говоря. И я обращаюсь к людям. Ребята, прекрасно заниматься искусством, спортом, там, культурой, космосом и так далее. Нам много есть занятий. А есть занятия, которые называются война, пропаганда, вообще любое там антигуманное действие. А Россия сейчас этим наполнена. Она это называет своей главной задачей в истории. Ну, значит, надо оттуда вытащить тем или иным способом. Прямым ли способом, да, я каждого, кто уезжает... ну, ты вот говоришь как? Пусть поедут лыжники, а вдруг какой-нибудь из них возьмет и останется в Норвегии, и будет выступать за Норвегию. Ну, это вряд ли, наверное, да? Ну, вдруг, как кубинцы же переплывали, да, или там ехали куда-то на соревнования в США и оставались в свое время. Мало ли, каким образом можно вытащить разными, но главное, гуманистическим способом, оставаясь людьми, И по-прежнему как бы держась этого. Можно было бы сейчас закрыться и уехать. Я вот почему так вот себя веду? Я в Фейсбуке там активно себя веду. Со своей публикой и так далее. Вот мы с тобой разговариваем. Мне очень важно это проговорить. Люди нормальные в России, болельщики «Спартака». Друзья, знаете, вот вы же там есть, да? Обращаюсь, глядя на вас. Вот вы же выросли на том, что «Спартак» играл с мадридским «Реалом», да? Там Цимбаларь, Титов забили эти голы. Потом там, даже если у «Спартака» были какие-то проблемы, но все время появлялись какие-то яркие футболисты, как вот мой друг Максим Калиниченко, да? Или «Спартак» там выигрывал у «Севильи» 5-1, да? И «Спартак» все время играл в Еврокубках. И в этом было счастье, что мы, большая наша спартаковская, какой-то институт, я бы даже это назвал, как нас называют, секта, да, болельщики других стран. Вот мы же хотели, не стран, а клубов, мы же хотели побеждать на самом высоком уровне, чтобы «Спартак» играл с «Барселоной», с мадридским «Реалом». Вам зачем так мачка? Неужели вы не хотите играть с «Реалом»? Да пойдите вы, пошлите любого нахер, кто хочет воевать. И это должно быть главное в сознании. А когда-нибудь, когда удастся, да, там сейчас все немножечко рабы, да, все не могут ничего толком сделать в России. Их упрекать за то, что они там молчат, не выходят на площадь, тоже нельзя. Но главное, чтобы сознание оставалось, мечта, чтобы была. Вот что самое главное в человеке. Это мечта. Кто о чем мечтает? Вот Путин теперь мечтает, чтобы его не повесили. Ну, это, кстати, хорошая мечта. Вот, значит, кто-то там мечтает о том, чтобы завоевать, как можно больше убить украинцев, как Петр Толстой. Ну, по нему плачет реально Нюрнберг. Гаагу надо пропустить. С ним надо сразу в Нюрнберг. Вот, с такими, как он. Но есть же люди, которые мечтают о нормальной жизни. Мне кажется, их все равно большинство. Рыба ищет где глубже, человек где лучше.
Конечно, я с тобой согласна.
А ты не веришь в это? Скажи, ты не веришь в это?
Согласна, но тут есть нюансы, что называется. Люди, которые хотят жить в прекрасной России будущего, они пролистывают эту страницу под названием «Война» в своем большинстве. Они мечтают о том, чтобы все было как раньше. «Господи», — говорят они, — «когда же это все, блин, кончится? Когда же все это кончится?» И вот здесь-то как раз та самая главная загвоздка. Потому что, как мы говорим про российских политиков, которые, ну, уехали в эмиграции, которые тоже, многие из них хотят эту страницу пролистнуть, просто перевернуть страницу и зажить, что называется. Так и здесь кроется очень страшная ошибка, которую мы ее уже пережили. Мы пережили ее в 90-е годы. Я знаю, что ты тоже можешь на эту тему сказать, отвечая на вопрос такой очень важный. Я считаю, не считаю его банальным. Почему мы просрали все, почему мы все проиграли? Именно потому, что перевернули страницу, страшную страницу под названием «Советский режим». Перевернули ее, а нельзя было переворачивать. Именно поэтому гражданская война, она и продолжается, то переходя в горячую стадию, как это было в октябре 93 года, то переходя в такую вот идеологическую. Ну а сейчас я с тобой совершенно согласна, она есть, и она не кончится. И чем дольше будет продолжаться эта война, которую ведет Россия против Украины, тем яснее это страшное будущее под названием «Гражданская война в России», которая обретет уже необратимые какие-то масштабы. Не знаю, насколько ты со мной согласен, но я верну свой вопрос, который я задала в этом своем небольшом монологе. Как ты понимаешь это, почему все-таки мы проиграли? Почему вот та самая прекрасная Россия прошлого, в которой нам удалось чуть-чуть пожить, и этот запах свободы вкусить, и понять, что такое свобода и выбора, и свобода мнений, и свобода ответственности в конце концов, почему это не прижилось? Почему мы сейчас все вот такие вот проигравшие полки?
Легкомыслие. Мы слишком обрадовались. Мы слишком обрадовались и подумали, что если нас выпустили, то за нами больше не следят. Ну, в общем, тяжелая эта история, конечно. Мы, ну, не поняли. Ну, я-то молодой был, видишь. Мне было между 20 и 30, и это сложно осознать. Это было действительно огромным счастьем. Мы же ходили студентами, и прям мы говорили, как мы будем жить, как у нас будут выборы, демократия. Мы все этот 84-й, 85-й, 86-й год уже тогда, вот мы там, я помню, мы хотя и в техническом вузе учились, но когда нам назначили первым секретарем МГК КПСС человека из Свердловска, мы начали узнавать, кто, что это за человек. Мы студенты технического вуза. Потому что нам было важно, что у нас будет за мэр. Но это мэр, это Ельцин на тот момент. И, слушай, нам казалось, когда мы эту свободу обрели, через такие страдания, в общем, потому что был голод 90-го года, эти 100-рублевки, это павловская история, потом, были две активные эти революционные, да, ГКЧП, и потом этот парламент. Мы все думали, что это как бы абсолютно нормальный процесс, который идет, это нарыв, выходит, и мы вокруг, каждый займется своим делом, а главное делом счастливым. И для меня, как для уже воспитанного в духе спортивной журналистики человека, было важно, что спорт стал мгновенно, буквально за несколько щелчков, перестал быть советским и стал профессиональным, то есть просто спортом. Я когда, у меня как бы много лет была своя школа, я на первом занятии студентам говорил, есть два спорта, есть спорт и советский спорт. Это два разных института. Мы должны сразу сказать, мы откуда. И мой учитель Анна Дмитриева, создатель первой спортивной свободной редакции в истории России, и, в общем-то, наверное, единственный, потому что потом спортивная редакция НТВ превратилась в НТВ+, и до 15-го года существовала, и никакой другой спортивной редакции телевизионной, да и вообще большой спортивной свободной редакции в России не возникло. Ну, может быть, еще «Спортэкспресс», хотя там можно спорить. Пусть ребята сами рассказывают. Я знаю точно, что Дмитриева сделала великое дело. Это великий человек, и вот она в истории как ключевая фигура. Но она, выросшая, знаешь как, белая кость, Да, человек, выросший на теннисе, когда еще там девочка, она понимала, что есть эти белые платьица, есть возможность каким-то образом поехать на международный турнир, хотя не всюду пускали, но это какая-то красота, какая это спорт, связанный с эстетикой, с как бы реализацией чего-то чудесного. А потом она выросла в семье, где вспоминали 1910-е годы, да, и так далее. Все мы такие, все мы белогвардейцы немножко, и как-то после победы мы не заметили, мы в белых платьицах все остались, кто-то в розовых и так далее. Розовые пони из нас получились. Я такой был счастливый, что у нас настоящий профессиональный спорт, хотя и там в нем были скандалы, как это вот 94-й год чемпионат мира, и там даже были потом за большие деньги люди там убивали друг друга. Ну, там одна была смерть заметная, да, агента бывшего футболиста Тишкова, но на самом деле там тоже бандитские разборки, но тем не менее все это казалось, ну, поскольку это везде в мире так или иначе происходило, да, и в Бразилии, посмотрите, там, где угодно, и в США, особенно там век назад, и в Англии, и во Франции, и в Италии может произойти все, что угодно, как единичный случай. Но нам казалось, что система поменялась, что мы живем в свободной стране, которая может жить только по законам свободным. И спорт в этом смысле очень быстро профессионализмом разросся. Не знаю, насколько наука и культура мне сложно оценивать, но спорт мгновенно вышел на, ну, как бы в эту демократическую, нормальную человеческую среду. И поэтому в России возникла там очень сильная хоккейная лига. В России, в общем-то, начал подниматься и бурно разросся, мы с тобой уже говорили об этом, теннис, да и футбол стал прибавлять, потому что это стали свободные виды спорта. И вот эта свобода, она нас опьянила, и мы не заметили. То есть как не заметили? Заметили. Понимаешь, мы заметили. Но нам сказали, как сейчас мне продолжают говорить некоторые пропагандисты, ты чего вякаешь по поводу политики? Сиди там, голые очки секунды свои обсуждай. Так и тогда нам, в общем-то, сказали, вот нам, например, да, среди нас, среди спортивных журналистов было много приличных людей, как мне кажется. И мы говорили, вы что, охренели, что ли? Какой, может быть, КГБшник у власти? Или что-то там у вас неправильно все происходит? А нам говорили, слушайте, ребят, давайте идите в Барселону, комментируйте, а сюда не лезьте. И, в общем-то, так мы и прожили. И нам на вашем уровне, уровне политического, как бы политической журналистики, ну, на мой взгляд, вы тоже не сильно виноваты в том, что вы это упустили. Вас там просто начали резать. То есть, как бы, разгон НТВ – это был самый первый, ну, как бы, террористический акт, я считаю, настоящий. Помимо русского сахара и всего остального, всех тех способов, которыми они подминали под себя страну, был конкретный вот атака на журналистику. Они просто завоевали крепость вот эту с трибуну. Спортивная журналистика, как мне кажется, держалась дольше всех. Нас убили в 2015 году окончательно. Когда НТВ Плюс, слияние с Россией, да, спорт. Нет, не раньше. Потому что я, например, был главным редактором чемпионата, это параллельно с работой на НТВ+, я возглавлял самый популярный на тот момент, да, по-моему, до сих пор, уже не знаю, спортивный сайт. И на нас очень было серьезное давление со стороны там, федерации в 2012 году во время Олимпиады в Лондоне, там допинг, то все. В 2014 году в Сочи там уже прям, ну, сильно надавили. Я как раз тогда и принял решение оттуда уйти, потому что эта редакция начала потихоньку принадлежать, да, государству, чего с ней не было. Это свободная редакция, которая возникла, по сути, на коммерческой основе в 2005 году, очень быстро стала номером один. Это тоже, кстати, для изучения истории России очень важно, что чемпионат.ком побил все остальные сайты спортивные, возникнув сам по себе, просто из одного щелчка одного человека, который сказал, я хочу свой сайт. И сделал его. И потом уже пришли инвесторы, еще кто-то и так далее, и так далее. И вообще роль личности в истории недооценивается, мне кажется, сейчас во всех разговорах. И конкретно, когда Борис Николаевич, с которым я общался, и которого я, в общем-то, очень люблю, вдруг вынул из кармана это чучело, это было, вот этот перелом самый страшный в истории. Но, конечно, ты правильно говоришь, почему мы прозевали? Прозевали, потому что иллюстрации не было в 91-93 году, потому что не сказали, что сталинизм – это никогда больше, никогда больше. То есть нужно было ввести, не знаю, в Конституцию, во все что угодно, что сталинизм и все, что походит на сталинизм, должно быть запрещено физически. И, кстати, когда говорят, ну, я не хочу на вашу делянку лезть, мне сложно, но я с твоим мозгом что-то продумываю, когда в 96-м году вот сейчас многие спорят, да, вот этот фильм про то, там, нужно ли было, да, вот коробка из-под ксерокса, ну, все понимают, о чем речь, да, вот так проводить выборы естественно, проводить... Mm-hmm. Mm-hmm. 96-го года. Я себе говорю, так это паллиативная иллюстрация была. Это способ не допустить Зюганова, ее нужно было совсем зачеркнуть, а его вот таким образом зачеркивали. Конечно же, правильно сделали в 96-м году, но лучше было сделать по-другому. Полная иллюстрация зачеркивания сталинизма и при этом абсолютно демократические процедуры. Ну, а раз им оставили возможность что-то говорить, вынуждены были с ними бороться недемократическими способами. И вот это немножко подпортило кровь. Ну, там, слушай, ну, я не знаю, ты уже назад не отмотаешь. А что мы сейчас Чингисхана будем обсуждать? Тут надо думать, что делать дальше. И кто может делать, и за счет чего? И что такое хорошо, и что такое плохо на нашей стороне? Понимаешь?
Саш, я хочу вернуться к твоей основному твоему роду деятельности. И очень тебе скажу. Для меня спортивный комментатор, он сродни стендап-комику. Почему объясню? Потому что это импровизация. Не потому что он веселит, а потому что это всегда полная импровизация. И, как мне кажется, люди твоей профессии, как и стендап-комики, могут существовать только в условиях абсолютной свободы. И вот ты сам вспоминал там Озерова, и я могу тебе назвать несколько моих кумиров уже с свободной спортивной журналистики, которых я обожала. Это в том числе и твой друг и брат Юрий Розанов, это Вася Уткин, это Кирилл Дементьев, это ныне, по-моему, работающий в России, ну, я не перестаю его уважать и любить, Володя Стогниенко, к которому я отношусь с большим уважением. Кто, во-первых, согласен ли ты со мной, что в несвободе эта работа бессмысленна? Или действительно можно, что называется, увернуться и найти способы существовать свободно и профессионально даже в условиях диктатуры?
Каждый день об этом думаю. Но я отношусь к числу людей, исповедующих принцип «у меня есть мнение, и я с ним не согласен». Вот. Мнение у меня такое. Нельзя. Отвечая на твой вопрос. Именно поэтому сейчас я потерял уважение к Стогниенко. Мне все время спрашивают, а что было бы с Розановым, который умер до начала войны, который был очень патриотично в глубине настроен при всем его мощнейшем мозге и таланте рассказчика и просто, как ты правильно говоришь, комментатора-стендапера. Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос. Я мечтаю, чтобы там, где есть параллельная вселенная, и где Розанов дожил, ну, как известно, все же бесконечно, значит, мы тоже есть, только на мне, например, красная сейчас кепка, мы с тобой разговариваем, да? Где-то там в миллиарды лет отсюда. А где-то я, например, сказал какое-то другое слово. И бесконечное количество миров и так далее. Вот где-то там Розанов дожил до начала войны, и мне кажется, ум настоящая внутренняя вот эта честность, искренность, талант в высшем смысле этого слова не позволили бы ему быть на черной стороне. Мог ли он замолчать? Не знаю. И для меня, я еще раз говорю, что в конце своего спича я могу с собой не согласиться, но все-таки еще раз скажу. Для меня тот, кто... Вот здесь настоящая легитимизация. Тот, кто продолжает работать в России в СМИ сейчас, помогает режиму устоять до сих пор. Никто из гуманистов не должен был в России оставаться или оставаться при своем деле. И я знаю очень многих журналистов, которые из-за того, что не могли молчать и не стали бы молчать, которые в этом и видели одну из своих важнейших функций, просто покинули профессию, оставшись в России. Кто-то уехал, очень многие, как я. Тот, кто остался, моего уважения сегодня не заслуживает. С другой стороны. Возможно, заслуживает любви. Ну, что значит заслуживает? Возможно, я просто по-прежнему люблю многих из них, как своих друзей. И самое главное, это лейтмотив. Я-то мечтаю о том, чтобы нам дальше было с ними что делать вместе. И вот тут-то нам, наверное, нужно будет сесть поговорить. А как это происходило, почему, чем они поступились, как говорила Нина Андреева, какими принципами они поступились. Вот. Что они сделали, где были те красные линии, через которые они, к сожалению, перешли. Ну, потому что сегодняшняя, даже как бы около правительственная, а там все сейчас, пресса почти вся, она обязана быть цензурированной, обязана быть путинской. Те, кто сейчас там работают, на мой взгляд, продолжают легитимизировать каждым днем, каждым своим эфиром, каждым своим решением, каждым своим словом путинский режим. Журналист там работать не может. Это, на мой взгляд, либо раб, либо уже не журналист. Ну, а рабы, не знаю. Но опять же, мне кажется, они моральные инвалиды уже. Те, кто работали 5 лет при войне. И опять же, возвращаясь на полчаса назад, что мы скажем тем, кто придет с войны и через 5 лет без ноги будет участвовать в соревнованиях? Мы откажем ему? Никогда не откажем. А как мы будем с ним разговаривать? Не знаю. То же самое и с этими... те, кто совсем, совсем скурился, да...
Нет, но мы не будем брать такие крайности, как Губерниев, например.
Мы их не будем. Ты правильно поставила вопрос, что делать с реально хорошими и умными людьми, которые согласились по тем или иным причинам. Но, с другой стороны, никто не отменял главной фразы, которую Иешуа говорит Понтию Пилату. Передает через убившего его солдата и через Афрания потом. Самый страшный порок – это трусость. И если ты трус, то все остальное окрашено для меня немножечко в другой цвет. Это как ты чуть-чуть краски в белило бросишь синий, и перестанет она быть белой. Перестанет. Человек трус, для меня уже все остальное окрашено в другой цвет. А если человек... ради того, чтобы усидеть где-то на своем месте, что-то как будто бы сделать еще, продолжает легитимизировать террористический режим, значит, он трус. И для меня это, увы, маленькая такая черточка, где мне просто не хочется с ним разговаривать. Но придется. Я даже мечтаю о том, чтобы пришлось. И чтобы я честно мог сказать в лицо: ты тогда струсил. А он может сказать: да, я струсил, у меня были такие, зато я сделал то-то, то-то и то-то. Возможно, у него есть куча аргументов, что он сделал, сохранил свое лицо, кого-то там научил, может быть, он в каких-то разговорах продолжал держаться правильной позиции и не позволял на свою территорию зайти совсем уж черному безобразию. Возможно, он ответит мне. Может быть, даже он, как и любой россиянин, у которого есть трибуна, у которого есть фонтан какой-то, он, наверное, сделал даже больше, чем мы. Наверное. Просто ему это надо будет доказать. Потому что мне ничего доказывать не надо. Я честен перед собой, я смел, и я говорю правду. И кажется, что этим я воюю на стороне гуманизма. А вот воюет ли он на стороне гуманизма, это еще большой вопрос.
У тебя в Фейсбуке очень много цитат из любимых текстов нашего времени, и это все-таки культурные коды, которые, безусловно, такие коды нашего поколения. Высоцкий, Акуджава, тот же Булгаков, которого ты сейчас процитировал, и многие другие. Как тебе кажется, почему им удалось и эту замечательную команду великих наших предшественников нагнуть? В том смысле, что сегодня они используют мертвых в наглую. У них Высоцкий за войну, у них Акуджава за войну, у них Бродский за войну. Я уж не говорю про Пушкина и Лермонтова. Ты считаешь, что нет, не получилось, да?
Да нет, конечно, нет. Это в маленьком... Они же, знаешь, кого мне напоминают? Они напоминают мне оккультистов вот этих вот там начала 20 века. Они собираются, сидит дух Петра, приди к нам, то все. Они вызывают дух Акуджавы и требуют от Акуджавы, от песни из фильма «Белорусский вокзал» военной идеи. А она у нее полностью антивоенная. Самая же главная песня А война что-то сделала подлое, и она выглядит как вполне себе настраивающая на такой, ну скажем, элегическо-патриотический лад. Но она полностью антивоенная. Ведь Куджава на концерте рассказывал, что ему, когда он первый раз исполнил эту песню, вслед крикнули «пошлость! Пошлость! Так нельзя о войне! Войне нужно вот так!» Да, потому что на самом деле Куджава полностью антивоенный. Это самый антивоенный вообще, что видел. И они просто дураки, ну как дураки. Они цепляются за слова, за какие-то отдельные. И потом это
они выбирают.
Ничего им не удалось.
Хочу сказать, Саш,
ничего
постой.
Им не удалось.
Ты сказал песню «Ах, война, что ты сделала подлая», они ее не поют. Также они не поют песню Высоцкого «Солдаты группы «Центр», потому что они прекрасно понимают смысл, который сегодня возникнет, когда человек будет слушать эту песню. Но, тем не менее, группу «Крови на рукаве» Цоя поют солдаты как строевую песню и идут, значит, на СПО с этой песней.
Цой же – это немножко другое. Цой, в отличие от Высоцкого и Акуджавы, он же как бы рядом с реальной войной неподалеку был, как это произошло с Розенбаумом. Его там немножко он свихнулся из-за этого. Это немножко другое. Они реально писали, и у Цоя это было, ощущение, что гибель моего солдата – это очень тяжело, это очень плохо. Хотя он был, по сути, антивоенным, но вот это витало в воздухе, когда он писал. Это же «Афганская война» идет. И Высоцкий-то что пишет? Он пишет о Второй мировой войне, он пишет по рассказам людей, с которыми он говорил, и выдает душу народа, отношение настоящей души народа к этой войне. А Куджава это проносит еще глубже, поскольку он сам в ней принял участие. Он сам воевал, ну, старше Высоцкого на 14 лет. И... А Цой нет. Цой немножко другой. Цой не про ту войну пишет. И поэтому текст, который у него получился, можно принять и выдать за военный. Текст Акуджавы ни один нельзя в итоге выдать за военный. И Высоцкого тоже. Потому что главное у Высоцкого это «Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод», во-первых, да, про расстрел. И второе «Жил я с матерью и батей на Арбате, век бы так». Про то, что на самом деле война, она раскрывает самые как бы глубинные чувства каждого человека. Состояние войны, состояние катастрофы, состояние нахождения на грани. И это же великие стихи, которые сейчас очень полезно знать. «Жил я с матерью и батей, на Арбате век бы так, а теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет, умер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет». И однажды, как в угаре, тот сосед, что... справа мне, вдруг сказал: «Послушай, парень, у тебя ноги-то нет? Как же так? Неправда, братцы. Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы. Так мне доктор говорит». Но сосед, который... Ну, слева. Слева все смеялся, все шутил, даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не станешь, не увидишь, мол, жены. Посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если был я не калека и слезал с кровати вниз, я бы тому, который слева... просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву рассказать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа. Он бы правду мне сказал. Вот. И ты понимаешь, мы же как бы... Надо быть полным идиотом, чтобы верить всему, что происходит. Мы не знаем, что правда. Мы хотим хорошую правду себе, а плохую не хотим. И вот это самое тяжелое сейчас. И не надо говорить, что их правда победила. Они себе вот это внушают, что они могут на свою сторону там кого-то. Это бессмысленно. Победит в любом случае доброе чувство в человеке. Потому что половина людей все-таки, во-первых, испытывает материнский инстинкт, да и вторая половина не прочь иметь семью и продолжение. И особенно взрослые люди, когда приходят к определенной грани. Ну, наверное, Петру Толстому это недоступно, но, в принципе, взрослый человек думает, а зачем я живу? Я живу за тем, чтобы продолжаться в своих детях, и чтобы дети были счастливы, и это счастье продолжалось дальше, как-то вокруг себя строить то, что приносит самый счастливый человек, тот, который доставляет счастье наибольшему числу людей. И если ты хоть одного человека убил или призвал убить, ты уже и сам не можешь быть счастлив, и от тебя исходит такое отвратительное амбре. Эти люди не могут победить. Их дети, вот они, ну как, это как вот сейчас я смотрю на дочь Машкова, например. Вот мне, я понимаю, да, что никогда они не победят. Эти пропагандисты, которые затянули к себе там спортсменов, затянули к себе актеров и так далее. Но дети этих людей нормальные. Людям хочется быть счастливыми. И никогда никому никого не хочется порабощать. Кроме больных и рабов. Вот на мой взгляд, ну, есть больные, есть упоротые, есть рабы, но их меньшинство в любом случае. Я не верю в то, что нация, даже немецкая нация, которая выглядела как сплошные солдаты группы «Центр», которая маршировала, чтобы всех убивать и сжигать в печах, все равно на самом деле была не такой. Сколько они под ружье поставили людей, да и то не каждый солдат. И это есть и у Ремарка, и где угодно, и, собственно, в том самом репортаже немецкого офицера о матче чемпионата мира уже не было войны, а был мир. Даже в этих солдатах они все равно не всю нацию поработили. Но всегда оставался профессор Плейшнер, и всегда оставался, которого Плят играет, господи. В общем, священник. Пастор Шлак. Всегда оставались люди. Меня, кстати, пастор Шлак, да. Меня, кстати, больше всего сейчас в русском народе, ну, как бы в русской действительности, скажем, в российской действительности, больше всего убивает, ну, как бы очень сильно деморализует это состояние православной церкви. Просто вот это да. То есть, ну, и все равно пастор Шлак же у нас тоже есть. Понимаешь? Уминский уехал, служит в Париже. А до этого служил, и, кстати, еще война шла, он все еще служил, и я знаю, в Хохлах, это церковь на Покровке, где он людям говорил то же, что говорил пастор Шлак. И потом его бы поставили точно так же, как пастора Шлага в этой тюрьме, заставили бы там уголовники стоять, пока они играют в карты, но вот потом так. А этот уехал, сейчас и служит, и есть. Я считаю, что народ-то бездонен, и культура бездонна. Ну, не может народ Чехова, Достоевского, даже Достоевского, хотя это жесткий очень писатель, Толстого и так далее, этот народ Булгакова не может хотеть убивать тотально. Не может. Просто эти сволочи, ну, как бы, да, захватили временно. Почему так долго? Не знаю. Плачу иногда даже. Почему так долго? Почему до сих пор мы не соберемся и всеми своими там моральными, интеллектуальными и физическими силами эту шваль не снесем? Ну, не знаю.
Саш, мы должны заканчивать. Огромное тебе спасибо за сегодняшнюю встречу.
Тебе спасибо.
Мы записываем ее днем, а у меня ощущение, что сейчас вот вечер прям совсем такой глубокий, да, так интересно. Эта атмосфера создается говорящими. Спасибо тебе большое, мой дорогой. Желаю, чтобы... Давай так, за любовь. Вот так я сделаю итог такой нашего сегодняшнего разговора. Да? Самое главное. Александр Шмурнов, подписывайтесь на канал Шмурнов Тайм, и будет вам счастье и любовь. Спасибо, Саша.
Пока-пока.